Московское время 17 часов 32 минуты. Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл передач «Свободный день». И в рамках этого цикла предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ведут ее Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю, что мы в прямом эфире, и, стало быть, вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать вопросы нашему гостю по теме беседы. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, звоните и участвуйте в беседе.
Здравствуйте еще раз, Дмитрий Борисович. Я очень рада, что вы до нас добрались. И, собственно, темой у нас сегодня будет... Вы, как блогер, и ваш интернет-опыт, ваш опыт как блогера, и будет очень интересно, если вы начнете с того, что немножечко о себе расскажете. Я знаю, что вы воевали.
Да. Пришлось. Но дело в том, что я начал войну довольно поздно, в 43-м году. И воевать, понятно, пришлось не очень долго, потому что так получилось, что я был ранен, попал в плен. И с января 44-го года у меня уже... Моя война продолжалась в плену. Оттуда я вышел еле живым. 26 килограмм весил я тогда, в последний день, когда меня освободили. И представлял собой один скелет. Но об этом можно говорить очень долго, не стоит, наверное.
Ну, как хотите.
Ну, на если будут деле, вопросы, можно и рассказать на это.
А вот интересно, ну, скажем так, более молодые ваши коллеги по интернету, что ли, по живому журналу, приходилось вам им рассказывать об этом? Проявляли ли они, вернее, интерес к этим вашим воспоминаниям?
Ну, дело в том, что у меня в интернете есть сайт, посвященный этой теме, теме войны. И у меня уже очень большая аудитория есть, общение по материалам этого сайта. Большая переписка есть со многими пользователями и со многими странами даже. И там и молодые, и пожилые, и сверстники мои появляются, хотя редко очень. Их мало осталось. Но там у меня в основном шло общение. А здесь живой журнал мой появился недавно совсем. Я долгое время был только читателем в нем, в этом журнале, а писать начал совсем недавно. И поэтому там еще пока такая большая аудитория не создалась. Но, тем не менее, там общение есть. Но тема войны там почти не затрагивается пока. Там больше актуальна сегодня тема политики.
Ну, особенно вот в последние, ну, скажем, да, конечно, так, месяц-другой.
Конечно, конечно.
Это безусловно. А те люди, с которыми вы общались с помощью сайта, у них есть какие-то выходы на живой журнал? Они перешли вслед за вами туда?
Нет, не все, но перешли некоторые. Дело в том, что когда я написал первое свое представление себя в живом журнале, то там появились как раз те, которые знают меня по сайту.
Ну, то есть вы уже были не новичок, а...
Да, конечно, они меня уже знали
об этом. Известный, да, пользователь, и, да, может быть, даже больше, чем пользователь.
Не, ну, Дмитрий Борисович мне сейчас вот перед эфиром рассказывал, как собственно, начиналось его пребывание в интернете, да? Вы рассказали про ваш первый компьютер.
А, ну, дело в том, что я вообще-то автоматизацией занимался давно. Я работал в проектном институте, и одна из моих проблем, которой я занимался, была автоматизация проектирования. Но в то время были эти большие электронно-вычислительные машины. Угу. Значит, на них работа шла через операторов и через программистов. Непосредственного общения специалиста с компьютером не было, через посредников. Угу. И когда появились первые персональные компьютеры, я увидел в этом, конечно, большой интерес. А первый персональный компьютер была «Искра-226». Это компьютер, который был скопирован с японского первого прототипа. Угу. У него не было совсем почти оперативной памяти, 168 килобайт всего. И, значит, вся внешняя память была на дискетах только.
86 килобайт – это картинка, да, юзерпик, да, в нынешнем.
Но, тем не менее, там уже были и программы, которые можно пользоваться было для проектирования. Угу. И самое главное, я начал там писать в нем, потому что там был очень неплохой редактор. И работать, конечно, на компьютере с редактором, конечно, намного легче и интереснее, чем на машинке.
Конечно.
Это все знают, кто этим, угу, занимался. И, конечно, сразу же этим начал заниматься. И первое мое освоение было через печать, угу, через писание текстов.
А скажите, пожалуйста, а вот ваши мемуары, которые вы размещали у себя на сайте, вы их начали писать еще в докомпьютерную?
Нет, уже на компьютере писал.
То есть он в каком-то смысле помог вам? Ну, вот конечно, то, что вы быстро этим овладели, вы смогли и написать ваши воспоминания.
Дело в том, что о войне я очень мало вспоминал на бумаге. Иногда кое-что я рассказывал детям. А так предпочитал, писать ничего не писал. Но вот дети мои выросли и стали на меня наседать. Что то, что ты знаешь, то, о чем ты говоришь, что же тебе известно, надо обязательно выложить на бумагу. Потому что это интересно не только тебе, не только нам, а и всем остальным. Тогда я начал писать. Это был 99-й год. Тогда я впервые вот на компьютере написал первую свою, так сказать, книгу такую.
То есть вы не очень-то детей послушались, не на бумагу изложили, а все-таки на компьютер.
На компьютере я написал, но пока, но издал на бумаге. А ну, потом уже я это содержание пережил на сайт, потом уже, позже.
А расскажите, как вы сайт делали?
Ну, это довольно просто. Когда я уже овладел технологией компьютерного общения, то я на Яндексе нашел соответствующий ресурс, где есть необходимые материалы, который только стало только заполнить, и получается готовый сайт.
А, это их бесплатная сеть, вот эти Наруто.ру и Бумру, да?
Да.
Ага,
ну, понятно. Там довольно удобно, действительно.
Там действительно очень удобная штука.
Да, вот таким образом я создал свой сайт, бесплатно, так сказать, на бесплатном носителе. Правда, вот уже недавно в журнале появился один пользователь, который предложил мне перейти на платный сайт, гораздо более удобный, и даже оплатить мне создание своего домена и все последующие дела. Но я поблагодарил, конечно, но мне уже теперь это сделать вряд ли удастся.
Ну, трудно сказать. Вдруг и удастся, не зарекайтесь.
Не зарекайтесь.
У нас есть звонок, Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Борисович.
Борисович. Вы говорите, что вы о войне создаете сайт, и в то же время вам больше пишут по современным вопросам. А вот у меня такой вопрос, который связывает обе эти темы. Много спорят о том, надо ли приравнивать к участникам войны тружеников тыла. И разные мнения. Одни говорят, что вот на фронте, ну, во-первых, опасно, во-вторых, даже иногда и не поешь. А вот мой отец попал на фронт, ну, не совсем на фронт, но прифронтовую полосу из детского дома. И он говорил, что только там он вообще отъелся. Как вы, в армии нормально кормили, как вы относитесь к этому вопросу? Надо приравнивать или нет?
Это вопрос, по-моему, очень важный и очень современный. Конечно, надо, я считаю. Потому что если взять на фронте разные были условия. Есть фронтовики, которые на передовой были всего один раз в течение года. Но они фронтовики. Недавно я был в школе в одной, и там я увидел музей одной из фронтовых артиллерийских бригад, который описывает свой боевой путь от Сталинграда до Берлина. И за этом боевом пути они только потеряли одного человека один раз, где-то в каком-то месте, об этом часто вспоминают. Они пришли целиком, без потерь, от Петрограда до Берлина.
То есть как...
Конечно, они не воевали, я не могу, они воевали.
Как же это удалось?
Но вряд ли, я думаю, что они принесли меньше тягот, чем тот, который был в тылу и работал на военном заводе.
Не говоря уж о тех, кто был, например, на оккупированных территориях.
Ну, это само собой, естественно, да.
Отдельная история.
Да.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот если в Советском Союзе компьютеры, телевизор, радиотехника была более доступна для советских людей, вы бы меньше смотрели на Запад как на идеал? Вообще, Запад для вас идеал или нет? Спасибо.
Нет, Запад для меня не идеал, хотя многому чему-то можно научиться. Но я вырос и живу в России, и, конечно, для меня Россия это была и останется моей родиной. Хотя понятие родины я воспринимаю иначе, чем это принято писать в газетах.
Интересно, как? Расскажите.
Ну, видите, обычно говорят, родина – это страна, это государство. Для меня родина одно, а государство совершенно другое.
Ну, тут я с вами соглашусь на все 100%. Как раньше говорили, народ и партии едины.
Да.
Для меня никогда они не были едиными. Смотря какое государство, это безусловно. Ну что же, может быть, мы вернемся немножко ближе к теме блогов, поскольку уж мы в передаче «Радиоблог». Скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, когда, как у вас возникла идея перейти в блог? Вы ли это или вам кто-то подсказал? И что для вас переменилось, когда вы стали участником «Живого журнала»?
Видите ли, я знал, тоже из интернета узнал о существовании блогов. Я стал копаться, заходить на некоторые, значит, блоги, читать, что там написано. Потом я решил сделать свой. И очень долго я там ничего не писал, а только читал в свои, сообщения своих френдов, как это принято говорить.
Да, да.
Вот. А вот совсем недавно, ну, даже месяцами исчисляется, меньше года тому назад, я написал там первое свое представление, рассказав о себе, и как и совершенно неожиданно для себя получил кучу отзывов.
А что же писали?
Я написал о себе, написал о том, кто я такой.
Нет, а вам что писали, да? Мы поняли, что вы себя представили. Наверное, дали ссылку на свой сайт.
Да, конечно, конечно. Да. Об этом и шла речь. Да,
и что же вот породило? Да, вот вы сами как думаете, почему вот такой живой отклик возник?
Ну, наверное, интересно, так сказать, какие-то вопросы, которые вы связаны с моей биографией. А биография у меня достаточно так насыщенная.
А у вас не возникало ощущение, что вот вы немножко не в своем мире находитесь, или интернет сглаживает всякие возрастные различия? Согласитесь, что в живом журнале в основном молодежь присутствует, и со своим языком, со своими жаргонизмами, с терминами и так далее. Или это не совсем так, на ваш взгляд?
Ну, наверное, потому что я уже далеко не молодой человек, наверное, поэтому я такого не ощущаю. Недавно, значит, ну, в своем представлении, в первом, я написал, что я один из старейших пользователей интернета. Рекордсмен почти что, потому что я не нашел там никого из своих верных. Я всего только двух знаю, кто старше меня. И получил я такое сообщение, что вы напрасно так говорите. Я знаю вот еще такого. Есть такая Милуша в Израиле. Вот ее, значит, адрес. Пойдите к ней. Я зашел, конечно, к ней. Знаете, ну, она оказалась намного моложе меня, хотя очень интересный человек. Ну, ей около 70 лет все-таки, а мне уж 83.
Поздравляем вас, что вы такой... Ну, согласитесь, что
это Дмитрий Борисович, день на этой неделе день рождения был, так что поздравления
вас. Мы вас поздравляем. Да. Всего самого хорошего, здоровья, долгих лет жизни. Да. Сегодня у нас будет вечером программа «События недели. Особый взгляд». Я лично обещаю отметить это событие в числе событий недели. Хотя событий было очень много, но мы мимо этого мы не пройдем.
Я вот еще о чем хотела вас расспросить. Вы упоминали еще, что вы ходили по разным форумам, потому что я хотела бы все-таки, да, не заливать это все сиропом. В интернете есть позитивные вещи, а есть и не очень позитивные. Вот что вы находите, как бы вы описали негатив, с которым вы сталкиваетесь в интернете? Что неприятного вы находите там?
Ну, дело в том, что мне особенно неприятно, когда о войне говорят люди, которые сами ее не видели, со слов тех, кто о ней говорит с позиций, которые удобны для сегодняшнего мира, для сегодняшних власти, для сегодняшней политики. Мне это неприятно. Оценивать события войны нужно, опираясь на реальные факты, на правду. А уж оценка ее пускай оценивают люди, которые об этом читают, которые об этом знают. Конечно, каждый оценивающий может оценить эти факты с позиции своего восприятия. Угу. Это его право, наверное.
Конечно.
Но историки должны говорить о войне языком фактов только.
А как вы считаете, в современной истории и историографии, насколько еще сохраняются вот эти белые пятна? Ведь одно время долгое, как будто бы даже забыли, что с 1939 года был пакт, вся эта история. Потом забыли, что воевали с двух сторон. С одной стороны Гитлер, с другой Сталин в Польше в 1939 году. Да. Забыли, что Брестскую крепость брали сначала советские войска, и что был совместный парад Гудериана с советскими войсками при взятии Брестской крепости. Не говоря уж о самой истории Брестской крепости, которая потом уже долгое время тоже замалчивалась. Я не говорю про другие события, про Бабий Яр, про многие-многие, про Катынь. Это уже такие набившие оскомину примеры. На ваш взгляд, сегодня много остается неизвестного из истории войны?
Я считаю, что много еще есть. Есть мест, которые просто неизвестны. Есть темы, которые просто не затрагивали совершенно. Они очень болезненны, и их надо, наверное, обсуждать, хотя нужно думать, как это делать. Вот одна из самых болезненных тем – это женщины на фронте. Это самая болезненная тема. Дело в том, что у меня очень много моих однополчан женщин. Когда с ними общаюсь, мы стараемся не затрагивать эти стороны, потому что для них это поминать об этом очень тяжело.
А по-вашему, тема эта не очень раскрыта, что ли? Не очень...
Она практически не раскрыта. У нас говорят о женщинах на войне, как о женщинах-героях, которые там, вот, были там радистки, были там, значит, партизанки, и что, как они воевали, как они подвиги совершали. Да. Но ведь надо думать еще о том, что представьте себе девушка, 18-летняя радистка, попала в группу разведчиков среди мужчин. Представьте себе ее положение в этой группе. Я думаю, что даже не нужно об этом рассказывать долго.
Ну, в общем, по-человечески это сразу становится какие-то вещи очевидными.
Но об этом говорить очень трудно, потому что самые эти женщины, которые перешли через это, они предпочитают об этом не вспоминать. Это очень тяжело.
Но вспоминать надо, вы полагаете, да?
Вот, кстати, если позволить, недавно вот в журнале «Форум», военно-исторический форум, я высказался на эту тему. Я рассказал о том, что мне известно, как я видел это, как я себя, как это я ощущал. Я получил такое количество негатива на свой адрес, что мне даже на этом форуме стало находиться неприятно.
То есть вы имеете в виду негатива? Вас ругали или вам ругали, сообщали ругали, негативные факты?
Я оскорбляю женщин. Я их оскорбляю.
Мне кажется, вот так, судя по разговору нашему с вами, что скорее вы, вряд ли вы способны оскорблять. Вы...
Ну вот они почитают то, что
наоборот,
я...
Наоборот, вы, да, как бы сказать, за них, а не против.
Ну это известная на самом деле ситуация, когда человек говорит о чем-то очень болезненном и неприятном, то да, проще обвинить его там во лжи, да, или в...
Очернительстве
еще говорят слово такое. В очернительстве, чем обратить свое внимание на эти факты и как-то попытаться понять, что произошло и... Это, на самом деле, попытка закрыться по всему нашему от этих фактов, мне так кажется.
Вот там значит, есть один из участников этого форума, очень, кстати говоря, эрудированный человек, хороший специалист. И вообще талантливый человек, потому что он писать умеет очень хорошо. Он страшно на меня обиделся. И обрушился меня с оскорблением. У него бабушка воевала, и мои слова о женщинах были оскорблением в ее адрес. Угу. Но я не стал ему отвечать, потому что вряд ли он бы смог расспросить свою бабушку так, чтобы она ему все раскрыла. Она, наверное, не смогла бы этого сделать, даже если бы и хотела. Но это ей самой тяжело, наверное.
Скажите, но вы, тем не менее, собираетесь что-то написать на эту тему?
Мне хочется об этом написать, хотя я не знаю, как к этому подойти. Это вопрос даже психологический, скорее всего, даже. Не столько, так сказать, исторический. Но есть и другие темы, которые тоже требуют освещения.
Я почему-то вспомнила Светлану Алексеевичу «Война не женское лицо». Помните, такая книга,
да,
была?
Да, хотя многое там не написано. Читал эту вещь, mm-hmm, да, читал.
И вы упоминали еще одну тему.
Ну, одна из тем, которая сегодня требует просто, наверное, остро требует развития, это вопрос о том, как вели себя наши солдаты на освобожденной территории. Фактов здесь нет, исторически подтвержденных. Историки об этом умалчивают. Угу. Значит, псевдопатриоты говорят, что ничего этого не было и быть не могло. Что мы несли там освобождение от фашизма, несли там знамя и так далее. А другая сторона говорит о том, что там был сплошной вандализм, что миллионы изнасилованных немок и так далее. Если бы была правда сказана, то не было основы для спекуляций.
Правда, наверное, и в том, и в другом. Вопрос в том, что освобождение, да, замена одного режима другим тоже, да. Это каждый понимает по-своему.
Конечно.
Один историк напишет вам именно такими словами, другой и другими. И сравнивать эти точки зрения, это, наверное, единственный возможный способ найти хоть какую-то правду.
Нет, чтобы исключить почву, убрать для спекуляций, надо сказать о том, что на самом деле было. Во-первых, ответить на вопрос, а было это или нет на самом деле. Mm-hmm. Но я, например, как свидетель, скажу, что да, было. О масштабах мне говорить трудно, потому что я мало, так сказать, знаю. Я только видел то, что на моем пути встречалось. Но это было. Мало того, что это было, это поощрялось, потому что если представить себе, что во время войны или сразу после войны солдату разрешили посылать домой посылки, хотя в России посылки не принимались. Посылка mm-hmm. почта не принимала в России. А с оккупированной территории можно было послать посылку. Правда, что мог послать солдат из оккупированной Германии? А откуда он возьмет трофеи, когда он находится в оккупированном городе?
В окружающих домах. Что, где же еще?
Ну, конечно. Вот он, пожалуйста, даже поощрялось таким образом.
Давайте послушаем еще один звонок. Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу, значит, положения женщин на фронте. Вот мое мнение такое, что любая война, во время любой войны, даже самая благородная, самая освободительная, ну, в зависимости от условий, происходит деградация человеческой личности. так или иначе она происходит. Понимаете? И, конечно, само, так сказать, вот представление женщины на войне, женщины там все-таки мало по сравнению с мужчинами, там все это может происходить в зависимости от какой-то ситуации, в которую она попадает. И мне кажется, что сейчас как-то вот будировать этот вопрос вот не надо. Не нужно. Это само, это понятно, что это ничего хорошего во время войны не происходит.
Ну, вероятно, Дмитрий Борисович не будет спорить с такой
точкой
зрения.
Нет, конечно, здесь спорить нечем.
Вопрос в том, что надо или не надо, ну вот тут трудно дать ответ кому-то. Действительно невозможно представить себе, что бы то ни было такого рода. А кто-то считает, как вы, и я с вами согласен, что правду нужно говорить всегда, в любом случае.
Мне тоже кажется, что в конце концов это выбор читателя, что ли, потребителя информации. Да, хочет он это знать или не хочет, но если кому-то что-то больно узнавать, это не значит, что эта информация не должна быть опубликована.
Да, очень долгое время были белые пятна, те самые, о которых мы говорили, долгое время запрещали даже говорить о Бабьем Яре, и митинги там проходили стихийные, а еще в 50-х годах, а потом все-таки поставили памятник, сейчас какие-то уже более или менее на государственном уровне это стало проходить, и признали Голодомор, вот как раз в субботу был День памяти, это более ранняя трагедия на Украине. Но я думаю, что этих пятен еще очень много. Если бы вы, да, Дмитрий Борисович, используя самые современные средства связи, интернет и блоги, несли эту правду людям, так, извините за высокий стиль, я думаю, это было бы великолепно. Так что вам удачи в вашей работе.
Спасибо. Безусловно. И я обратила внимание, что читатели у вас, несмотря на то, что блог действительно свежий, там не так много записей, читателей у вас огромное количество, да, они все время, на каждый ваш пост там много комментариев приходит,
да,
люди с радостью реагируют, и я-то тоже узнала о вашем блоге от того, что мне мои френды сообщили об этом, что и пошла почитать, и мне показалось, что это безумно интересно, когда человек не боится идти, да, осваивать новую технологию и общаться с более молодыми людьми. Но вы рассказывали, что вы нашли и более или менее своих ровесников по всему миру.
Да.
Может быть, вы об этом немножко расскажете?
Ну, во-первых, мне сначала написал из Филадельфии профессор Утихин, работающий там в университете. Он давно уже живет в Америке, жил в Америке, недавно, к сожалению, он умер. Я с ним, значит, долгое время переписывался, он даже предложил мне заняться научной работой. Вообще-то предложил мне, он занимался историей философской мысли в России, это его тема.
Да.
Ну, я ему написал, значит, что я знаю об этом. И он мне предложил написать о Радищеве. Ну, я поблагодарил, сказал, что осваивать эту тему мне уже вряд ли удастся. А потом, к сожалению, я узнал, что он умер. А второе, значит, тоже недавно у него узнал через интернет, это в Австралии. Он даже старше меня, года на два. Он бывший власовец, если можно так сказать. Хотя власовцем, на самом деле, он не был. Его таким признали. Признали вот таким. И когда он оказался в нашем федерационном лагере, и когда его военная история стала известна, ему наша дама-капитан госбезопасности, которая с ним занималась, сказала, что ему, к сожалению, судьба очень его неприятна. И она, очевидно, из симпатии к нему помогла ему скрыться. Вот такая была история, да.
Какая романтическая,
да,
история.
Да, он уехал в Западную Германию, оказался, там женился и уехал в Новую Зеландию, даже и в Австралию, и в Новую Гвинею. Поработал там 17 лет. И сейчас обосновался в Австралии, уже много лет там живет, и вот у него есть свой сайт. Значит, тоже много у него есть переписок, но ему уже много лет ему.
Он тоже публикует какие-то свои воспоминания
о войне? Да, у него там есть, вот книга там его есть, выложена на сайт. Она, оказывается, издана, его книга, он мне ее подарил, у меня она тоже дома есть. Очень интересная книга, где описана его история.
Угу.
Ну, она тоже, кстати говоря, эта книга и его личность раскрывает кое-что о том, что мало известно, о власовцах. А в этом тоже то, что написано исключительно с позиций политических.
Да, бесконечные спекуляции на эту,
да,
тему.
Да, там очень много на самом деле не сказано. Власть тоже одна из серьезных тем, с которыми еще надо и можно говорить.
Безусловно. Дмитрий Борисович, не так много времени остается до конца нашего эфира, а такое ощущение, что еще говорить бы и говорить. Может быть, я понимаю, что вам реклама лишняя не нужна, но, может быть, нет, вы все-таки скажете свой адрес, как вас найти, как ваш сайт, чтобы желающие, может быть, еще к вам обратились и вступили с вами в общение.
Ну, во-первых, проще всего найти меня, можно так. У меня, я довольно много наследил в интернете. Если войти в Яндекс, в Гугл, или в Рамблер, набрать там Ломоносов Дмитрий Борисович, инициалы обязательно, иначе попадете на моего однофамильца.
Да.
Вот. И там обо мне все что угодно есть, в том числе и сайт.
Так даже... дальше уже проще. Но это самый, это проще такой, всего, самый разумный способ отыскать вас.
Так диктовать можно неправильно записать.
Да-да-да, это проблема, когда английские адреса приходится диктовать в эфире. Я думаю, что эта передача тоже приведет к вам некоторое количество новых читателей.
Буду рад встречам.
И мне бы очень хотелось, чтобы вы не оставляли своей вот этой деятельности, чтобы вы обязательно записывали свои воспоминания.
Ну, у меня только это в жизни осталось. Что же мне еще на моем возрасте осталось делать?
Ну, надеюсь, что не только. С молодыми, скажем так, читателями, авторами же легко вы общаетесь?
Да, у меня как-то получается с ними. Они мне пишут иногда, иногда странные вещи пишут. Но, тем не менее, я нахожусь на общий язык. Да.
Ну, мы вам желаем, чтобы у вас было побольше поклонников и всяких возрастов, и вообще живому журналу, как известно, возраст, и все покорны.
Мне показалось, да, что Дмитрий Борисович такой живой пример того, что это вовсе не пространство интернета и блогов в частности, это вовсе не место для... где резвятся школьники, студенты, там, ПТУшники и так далее. Это, а что это возможность больше общения для самых разных людей.
Да.
Спасибо большое. Желаем Дмитрию Борисовичу здоровья, счастья. Поздравляем с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
В гостях у нас был старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. В следующем радиочасе в 17.07 вы услышите программу Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». В гостях у Радио Свобода журналист, политолог Александр Рыклин. Повтор в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.